С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Добавлю несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 25, ясная и солнечная погода. В Санкт-Петербурге плюс 16, без осадков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главные темы ближайшего часа. Сегодня оппозиционные партии Грузии намерены устроить масштабную манифестацию здания МВД и Генеральной прокуратуры. Роспотребнадзор ввел запрет на 500 видов молочной продукции из Белоруссии. В этом году лишь пятая часть российских регионов сможет полностью выполнить все бюджетные обязательства. В эфире «Время свободы». Сегодня оппозиционные партии Грузии намерены устроить масштабную манифестацию здания МВД и Генеральной прокуратуры с требованием полной деполитизации и реорганизации этих ведомств, которые, по утверждению оппозиционных лидеров, используются властями как инструмент подавления оппонентов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Оппозиционные лидеры неоднократно заявляли, что кампания гражданского неповиновения с требованием отставки президента Саакашвили, начавшаяся 9 апреля текущего года, имеет свои пики, кульминации и периоды подготовки к ним, когда активность несколько спадает. Лидер консервативной партии Звиад Дзидзигури сообщил Радио Свобода, что 9 июня очередная кульминация. Оппозиционеры соберутся на проспекте Руставели, который по-прежнему перекрыт у здания парламента, и направятся в сторону МВД и Генеральной прокуратуры. О предстоящей акции я беседовал с руководителем оппозиционной партии «Новые правые» Давидом Гамкрелидзе. Он заявил в интервью «Радио Свобода», что главное требование манифестантов – отставка главы МВД Вано Мирабишвили и полная деполитизация, а также реорганизация силовых ведомств.
Главное требование этой акции – это деполитизация полиции и Министерства внутренних дел, которые являются главным инструментом в руках национального движения, это правящая партия, и Саакашвили. Занимаются только тем, что преследуют политических оппонентов, занимаются подслушиванием телефонных разговоров, арестами. Они злостно используют свою силу, свое право. И, в принципе, этот режим Саакашвили сегодня стоит только на полицию. Единственное, что сегодня работает и управляет этим государством, это полиция и Министерство внутренних дел. Они совмещают и функции Министерства иностранных дел, совмещают функции Министерства экономики, строительства, я не знаю, все сейчас в руках у Вано Мирабишвили. И с помощью спецназовцев и оперативных работников они стараются устрашить народ и думают, что в Грузии никогда больше не должно быть такой полиции и такой политической структуры.
Кстати, накануне акции некоторые грузинские политики, например, Георгий Гачичеладзе, заявили, что манифестация приурочена к визиту в Тбилиси замгоссекретаря США Филиппа Гордона, чтобы продемонстрировать ему решимость оппозиции продолжать акции протеста. По всей видимости, манифестанты намерены на несколько часов блокировать входы в здание МВД и Генеральную прокуратуру. Как поведет себя при этом полиция, неясно. Но 6 мая, когда демонстранты окружили здание городского управления МВД, спецназ применил пластиковые пули. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Министерство регионального развития России в своем докладе о социально-экономическом положении субъектов Российской Федерации в апреле 2009 года пришло к выводу, что только 17 из 83 российских регионов смогут полностью выполнить свои бюджетные обязательства. Главная причина финансовых трудностей регионов – их нежелание реагировать на кризис. Регионы не хотят сокращать траты, несмотря на падение налоговых поступлений на 18% за 4 месяца и на 25% в апреле. Хотя за первые 4 месяца доходы региональных бюджетов уменьшились на 5%, финансирование расходов выросло на 11%. Многие регионы не скорректировали параметры бюджетов, констатирует Министерство регионального развития России. Между тем, промышленное производство в апреле в регионах снизилось почти на 17%, а в Калининградской, Орловской, Нижегородской, Челябинской областях и в Москве более чем на 30%. Накануне, как мы уже неоднократно об этом говорили, в эфире «Радио Свобода» бывшие работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области, которые уже почти неделю голодают, провели митинг. А вообще в акции протеста принимает участие более 300 человек. Из них около 50 отказываются от приема пищи. Одним из собственников Байкальского комбината является известный предприниматель Олег Дерипаска. И несколько дней назад этот бизнесмен столкнулся почти с похожей проблемой в Ленинградской области, где ему принадлежит компания «Базалцемент Пикалёва». Конфликт в Пикалёво, безработные жители которого перекрыли федеральную автодорогу, был улажен личным вмешательством премьер-министра Владимира Путина. И сегодня мы спрашиваем вас, наши уважаемые радиослушатели, могут ли власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра? Мы ждем ваших смс-сообщений на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55 и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Уже где-то через полчаса мы с вами сможем общаться в прямом эфире. И вот как на этот вопрос, могут ли власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра, ответили жители Оренбурга. А спрашивал у них корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
Я считаю, что не могут, в связи с тем, что основная часть денег уходит в федеральный бюджет, то есть в Москву. А потом Москва начинает уже, в свою очередь, дотировать регионы. Поэтому справиться только можно с помощью федеральных властей.
Думаю, что могли бы справиться. Ну, все равно у нас богатые оренбуржье. Даже если бы другим не помогали, а как бы крутились у себя.
Конечно. Ну, потому что если возьмутся, то справятся. А Москва нам зачем нужна? И так все продано Москве полностью и целиком. Здесь кругом Москва. Наших ничего нет. А вообще, если бы не продали все, то и не было бы, может, у нас и кризиса такого.
По-моему, нет. Потому что сейчас такое сложное положение в регионах, и везде и всюду нужна, конечно, поддержка, как бы ни говорили. А самим тяжело будет справиться.
Скорее всего, нет. Москва, она намного лучше, чем наш Оренбург. Поддержка нужна из Москвы, по-любому.
Не справится, мне кажется, нет. Думаю, что все деньги там у нас...
Думаю, что вряд ли. Вообще, я не оренбургский человек. Но я знаю Оренбургскую область неплохо. Знаю, что это нефтяной Клондайк. Я знаю, что нефти и газа тут много. Ну и расходов много. И по добыче, и с нефтью. Я в Оренбургской области не перерабатывают, ее качают, и все прибыля уходят куда-то. Ну вот, поэтому думаю, что без центра они не обойдутся. Часть, наверное, хлебов в этом году мороз стукнул, поэтому придется списывать. Это тоже огромные потери. А сколько земель пустующих? Заросли не только травой, деревьями уже заросли поля пахотные. Так что центр здесь необходим.
Я считаю, что нет. Да потому что все деньги идут через Москву. О чем говорить? Справиться. Мы поможем. Я верю в Оренбург.
На вопрос, могут ли власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра, отвечали жители города Оренбурга. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 7:15. Настало время краткой сводки новостей на «Радио Свобода». Тела двух горняков найдены спасателями на Украине в Донецкой шахте именно Скачинского, где произошла авария. Информация о смерти Дока Умарова нуждается в проверке, заявил президент Чечни Рамзан Кадыров. Правительство США выразило озабоченность судьбой двух американских журналисток, осужденных к 12 годам трудовых лагерей. На юге Афганистана погиб солдат канадского контингента. Это была краткая сводка новостей на «Радио Свобода». Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в нашей программе настало время обзора прессы. И я приветствую в прямом эфире нашего обозревателя прессы Михаила Шевелева. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лайла.
О чем вы сейчас нам готовы рассказать? Я думаю, что познакомите нас с самыми интересными заголовками сегодняшних публикаций.
Правильно вы думаете. Время посмотреть, что российская пресса сочла сегодня принципиально важным и вынесла на первые полосы. Газета «Ведомости» выяснила, что один из тех, кто кредитуется в Сбербанке, это брат президента Сбербанка Германа Грефа, Евгений Греф. Об этом рассказывается в материале под заголовком «С братским кредитом». Там же, на первой полосе газеты «Ведомости», можно прочитать «К отставке готов». Это заметка о том, что губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков подал в отставку как раз в тот день, когда в регион приехал премьер-министр Путин. Газета «Новые известия» в материале под заголовком «Он русский бы выучил» рассказывает о том, что Госдума готовится принять закон, который предоставляет льготы тем трудовым мигрантам, которые в совершенстве овладели русским языком. Независимая газета на первой полосе сообщает нам, что Селигеру 2009 кризис не страшен. Речь идет о ежегодном мероприятии, которое проводят прокремлевские молодежные движения, и выясняется, что размеры поддержки из государственного бюджета этого начинания составляют 95 миллионов рублей. На эти деньги предполагается, в частности, пригласить на Селигер 2009 таких вдохновителей молодежи, как телеведущие Тина Канделаки и Анфиса Чехова. Жалко, что я не молодежь. Газета «Коммерсант». Дока Умарова припасли ко Дню России. Газета «Коммерсант» предполагает, что окончательное опознание тела убитого Дока Умарова произойдет ко Дню России 12 июня. Газета «Время новостей». Материал под заголовком «Титаны Единой России». «Единая Россия» без кавычек. Муртаза Рахимов и Ментимер Шаймиев озабочены тем, чтобы обеспечить преемственность своего курса. Эти два ветерана российской политики готовятся покинуть свои посты, но на их место должны прийти преемники, которые продолжат их дело. Газета «Московский комсомолец». ВОЗ и ныне там. ВОЗ. Речь идет о том, что 6 тысяч контейнеров – это все, чем ограничилась борьба с контрабандой в Российской Федерации. Публикация Юлии Калининой. В ней рассказывается о громком деле, об этом рассказывали многие средства массовой информации, о масштабной контрабанде на черкизовском рынке Москвы, который контролируется компанией Тельмана Исмаилова. Там найдено 6 тысяч контейнеров контрабандного товара. Я думаю, что это та публикация, на которой имеет смысл нам остановиться позже подробнее. Газета под названием «Газета». «Доходный антитеррор». Так называется центральный материал номера. И речь в нем идет о том, что под предлогом заботы о безопасности москвичей московские власти готовятся снести десятки исторических зданий. И, наконец, «Российская газета», официальный орган правительства Российской Федерации, рассказывает нам о таком важном начинании, как закон, который регулирует поведение болельщиков на трибунах. Впервые в российской законодательной практике будет принят такой закон, и об этом рассказ «Российской газеты» в материале под названием «На трибунах становится тихо». Вот так выглядят заголовки центральных российских газет сегодня, так выглядит жизнь в их описании.
Спасибо, Михаил. Мы с вами вновь встретимся ровно через полчаса и уже более подробно об одной из этих публикаций вы нам и расскажете нашим радиослушателям. А я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Вы слушаете «Время свободы». Экономическая статистика против президента Обамы. Это одна из тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама впервые был вынужден перейти к публичной защите своих планов государственного стимулирования экономики, обещая, что гигантские суммы, брошенные правительством на создание рабочих мест, помогут предоставить работу 600 тысячам американцев уже этим летом. Новые громкие заверения со стороны Белого дома потребовались после того, как стало ясно, что прежние надежды администрации на то, что ей удастся сдержать рост безработицы, оказались несостоятельными. Уровень безработицы в мае достиг почти 9,5%, в то время как Белый дом заверял, что с помощью государственных расходов он не допустит пересечения безработицы уровня 8%. Первая значительная осечка беспрецедентной программы стимулирования экономики дала повод для новых вопросов об эффективности государственного стимулирования экономики. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
За первые 100 дней администрации Обамы на создание рабочих мест и производственные проекты потрачено 44 миллиарда долларов. утверждается, что за эти деньги было либо создано, либо сохранено 150 тысяч рабочих мест. Простая арифметика показывает, что одно рабочее место в таком случае обходится в 293 тысячи долларов. Средняя заработная плата в Соединенных Штатах 45 тысяч долларов. То есть рабочее место стоит, скажем, в 6-7 раз больше, чем то количество товаров и услуг, которые производит работник в Соединенных Штатах. То есть это выброшенные деньги. Объясняется это как раз тем, что меры экономической политики достаточно неэффективны. Федеральная резервная система со своей стороны пытается увеличить кредит в экономике, но кредит продолжает падать. Сейчас предприятия начали увеличивать выпуск облигаций, которые позволили бы им финансировать свою деятельность. Но вот то, что правительство тратит очень много, начало поднимать проценты, и поэтому предприятиям в будущем будет очень трудно.
Американские новостные агентства только что сообщили о том, что президент Медведев предрекает более быстрое экономическое выздоровление России, чем ожидалось. Значит ли это, что в России подобные меры все же работают?
По официальной российской статистике никаких оснований для оптимизма нет. За первый квартал 2009 года валовый внутренний продукт упал на 9,5% по сравнению с 2008 годом, с тем же периодом. Промышленное производство упало на 15%. Инвестиции упали на 15%, что означает, что на будущее перспективы весьма мрачные. За 2009 год количество денег в экономике упало на 9%, что означает, что на будущее перспективы тоже малопривлекательные. Возможно, президенту России известна какая-то статистика за май. Ему докладывают, а мне нет.
Это был профессор Михаил Бернштам. Соединенные Штаты пытаются организовать перехват и проверку судов и самолетов, доставляющих грузы в Северную Корею. Цель – не допустить транспортировки ядерных материалов и военной техники. Как считают эксперты, такая мера может стать ключевым фактором в попытках убедить Пхеньян отказаться от ядерных работ, рассказывает Ян Рунов.
О том, что такие меры рассматриваются, сказала госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в интервью телекомпании ABC. В Америке опасаются, что если не удастся остановить Северную Корею в ее стремлении к ракетно-ядерному оружию, то вся Северо-Восточная Азия окажется охваченной гонкой вооружений. Япония уже дала понять, что может пересмотреть отказ от создания собственного ядерного оружия. Администрация президента Обамы, видимо, не намерена более идти на уступки Пхеньяну. Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс, осматривая противоракетные установки на Аляске, которые предназначены для отражения ракетной атаки со стороны Северной Кореи, сказал: «Я устал покупать одну и ту же лошадь дважды». Другими словами, министр устал дважды наступать на те же грабли, на которые уже наступали и президент Клинтон, и президент Буш. В последние 16 лет политика Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи строилась на убеждении, что Пхеньян готов отказаться от своего небольшого арсенала ядерного оружия в обмен на нефть, ядерные электростанции, продовольственную помощь и гарантии, что Соединенные Штаты не будут пытаться свергнуть северокорейский режим. Эксперт по проблемам Северо-Восточной Азии, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Брюс Клингнер, считает, что администрация Обамы сделает все возможное, чтобы действовать в рамках ООН. Соединенные Штаты приложат усилия к тому, чтобы Совет Безопасности принял резолюцию, в которой был бы предписан перехват северокорейских судов, если они нарушают постановление ООН. Пункт о перехвате и инспекции Соединенные Штаты и Япония пытались ввести в резолюцию 2006 года, но Китай отверг это предложение. Первостепенная задача сейчас – убедить Китай изменить свою позицию в отношении Пхеньяна. Необходимо объяснить Пекину, что нынешняя стратегия не удерживает Пхеньян от провокаций. В интересах Китая максимально усилить давление на Пхеньян. Брюс Клингнер из Фонда наследия считает, что иначе Китай столкнется с нежелательным для него ростом военного присутствия Соединенных Штатов в регионе и милитаризацией Японии.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Роспотребнадзор ввел запрет на 500 видов молочной продукции из Беларуси. Глава ведомства Геннадий Онищенко объяснил такой шаг тем, что белорусские производители не соблюдают новый российский технический регламент, вступивший в силу в декабре прошлого года. Вместе с тем белорусская сторона утверждает, заблокированные 500 молочных марок – мертвая продукция, которая уже не экспортируется в Россию, а востребованные россиянами изделия перерегистрируются. Прошли практически в полном объеме, рассказывает Игорь Корней.
Под запрет Роспотребнадзора попали произведенные в Белоруссии молоко, сливочное масло, кефир, ряженка, сметана, сыр, йогурты, глазированные сырки, мороженое, сухое молоко. По словам главного санитарного врача Геннадия Онищенко, в конце 2008 года в России введен новый технический регламент на молочную продукцию, и Белоруссия его не выполняет. До того времени действовали санитарно-эпидемиологические свидетельства на конкретные виды продукции, которую белорусские предприятия поставляли в Россию. Всего было выдано около 1500 таких разрешений. Однако переоформить документы успели не все, что в итоге и привело к молочному форс-мажору. Можно ли предположить, что, избавляясь от конкурентов, Россия старается защитить прежде всего собственных производителей молочной продукции? Эксперт в аграрной сфере, академик Иван Никитченко, подобный вариант исключает.
У нас же свои законы, свои ГОСТы, все свое.
У нас же свои законы, свои ГОСТы, все свое. И эти показатели не соответствуют тем нормам, которые существуют в России. Поэтому российская сторона и тормозит нашу продукцию. Но что касается желания России защитить своего производителя, то не думаю, что в этом есть рациональное зерно, потому что российские производители и половины потребностей не обеспечивают. Им попросту некого защищать, в России не хватает своих производителей.
Некого оборонять, их не хватает.
Белорусская сторона вообще не склонна драматизировать ситуацию. Главный санитарный врач Белоруссии Валентина Качан заявила, что белорусская продукция, которая поставляется в Россию, практически вся прошла перерегистрацию, а названная 500 видов – это мертвая продукция, которая на экспорт уже практически не отгружается. А вице-премьер белорусского правительства Иван Бамбиза порекомендовал отдельным российским аналитикам не обострять ситуацию на ровном месте. По словам чиновника, налицо обычная рутинная работа по оформлению в восстановленном порядке документов. А то, что некоторые производители не получили разрешения на поставку молока, вице-премьер предположил, эти организации решили поставлять в Россию другой ассортимент.
Этот вид продукта уже сегодня не производит, или этот вид сегодня не планирует поставкам на экспорт. Запрета никакого как такового нету, как комментируют у нас отдельные средства массовой информации. А речь идет просто о признании недействительными тех разрешений, которые были выданы ранее до вступления нового закона.
В то же время Иван Бамбиза пообещал, что с предприятий, которые проморгали сроки подачи документов, правительство спросит сполна. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Время свободы». В 14:07 не пропустите программу «Американский час поверх барьеров». Вот и некоторые темы. Чейни Обама к истории политических дуэлей. Книжное обозрение Марины Ефимовой «Бонни и Клайд в кино и в жизни». Музыкальное приношение Соломона Волкова «Холодная война» и классическая музыка. А я напомню, что, дорогие слушатели, сегодня мы спрашиваем у вас, могут ли власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра. Мы ждем ваших сообщений, смс-сообщений на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звоните, этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а сейчас в Москве 7:30, новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Бывший акционер «Юкоса» Владислав Чернышов подал иск к экс-руководителю компании Михаилу Ходорковскому и ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзилину. Сообщается, что Чернышов требует возместить ему моральный и материальный ущерб от развала компании в размере 930 тысяч рублей. Тела еще двух горняков найдены спасателями на Украине в Донецкой шахте имени Скачинского, где произошла авария. Таким образом, всего обнаружены 4 погибших. Поиски еще 9 пропавших шахтеров продолжаются. Информация о смерти Дока Умарова, лидера радикального исламистского подполья Северного Кавказа, нуждается в проверке, заявил президент Чечни Рамзан Кадыров. Комментируя появившиеся в российских СМИ сообщения о гибели Умарова, Кадыров сказал, что, по его данным, тот был тяжело ранен в ходе недавней спецоперации. В понедельник российский МИД объявил финского дипломата, бывшего сотрудника консульства в Санкт-Петербурге Сима Пиетиляйнена, персону нон грата за незаконную переправку ребенка из России в Финляндию. Правительство США выразило глубокую озабоченность судьбой двух американских журналистов, осужденных к 12 годам трудовых лагерей каждая. Бразильские военные сообщают, что им удалось обнаружить 24 тела погибших в авиакатастрофе самолета А-330. Спасателями также обнаружена часть хвостового оперения аэробуса. На юге Афганистана погиб солдат канадского контингента. Как сообщило командование, военнослужащий был убит в результате взрыва самодельного устройства. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Производство на всех трех остановленных предприятиях Пикалёва планируется запустить через 7-10 дней, хотя стороны пока так и не договорились о поставках сырья. Напомню, что из-за остановки трех градообразующих предприятий жители Пикалёва остались без работы и средств к существованию. Жители Пикалёва перекрыли федеральную трассу, требуя возобновить работу градообразующего предприятия «Базелцемент» и выплатить долги по зарплате. Рабочие Пикалёва верно выбрали момент для проведения своей акции накануне экономического форума в Санкт-Петербурге. Эта новость тогда очень сильно вредила имиджу России. Реакция последовала молниеносно. Владимир Путин, премьер-министр России, приехал в Пикалёво и публично заставил Дерипаску решить вопрос. Рассказывает Татьяна Вольская.
Камнем преткновения в договорном процессе между заводами «Базелцемент» Пикалёва и «Пикалёвский цемент» оказались поставки сырья, которое является побочным продуктом производства завода «Базелцемент». Сразу после появления в Пикалёво премьер-министра Владимира Путина Гордиев узел, парализовавший жизнь в городе, казался чудесным образом разрубленным. Во-первых, внезапно нашлись деньги, и рабочим сразу выплатили зарплату за 2 месяца. Во-вторых, по приказу и под грозным оком высокого лица Олег Дерипаска подписал соглашение о возобновлении работы заводов. Люди аплодировали Путину, появившемуся перед ними после осмотра заводов, которые, кстати, показались ему запущенными. Профсоюзные лидеры выражали удовлетворение, поскольку наконец было сделано то, на чем они так долго и безуспешно настаивали. Производство должно быть восстановлено по традиционной нефилиновой схеме, объясняет глава территориальной организации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Юрий Стрелков.
Это решение принято, соглашение подписано, и подготовка к этой работе уже началась. Было принято решение в течение 3 месяцев работать по согласованным ценам, временным ценам. И ежели постоянные цены в ходе этой 3-месячной работы не будут найдены, и работа всего комплекса не будет продолжена по этой же цепочке, нефилиновой цепочке, то тогда будет принято решение о национализации, возможно, или каких-то других мерах.
Между прочим, национализация, по мнению экспертов, была бы только выгодна Олегу Дерипаске, которому убыточный завод «Базелцемент» достался, можно сказать, просто в нагрузку к другим предприятиям. Пока что на «Базелцементе» сообщают, что, несмотря на сделанное предложение, никакой договоренности с «Евроцементом» нет, так что придется отгружать сырье у себя, терпя дополнительные убытки. А в «Евроцемент Групп» говорят, что окончательного предложения о ценах на поставки сырья нет. Зато известно, что для возобновления производства глинозема, цемента, соды и поташа на предприятиях Пикалёва правлением Федеральной службы по тарифам уже утверждены исключительные тарифы на железнодорожные перевозки со станции Апатит на станцию Пикалёва-2 сырья нефилинового концентрата. Скидка на эти перевозки может достигать 30%. Возможно, через 3 месяца станет ясно, жизнеспособно ли соглашение о возобновлении производства, подписанное в присутствии Путина. Но одна хорошая новость в Пикалёва все-таки есть. Горячая вода в квартирах появилась. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем вас, наши уважаемые радиослушатели, могут ли власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра? Мы ждем ваших смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Ну а сейчас до нас дозвонился наш постоянный радиослушатель Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Вы знаете, вот у нас наши региональные власти, они справляются, но не очень. Вот федеральный центр, он, конечно, это его политика во многом, я понимаю. Но дело в том, что у нас вот тарифы на ЖКХ астрономическая сумма. Вот за отопление мы живем на юге, да? Вот с нас как бы выкручивают, да? Как будто мы живем на крайнем севере. Хотя у нас можно, вот бывают моменты очень тепло даже зимой. Потом, значит, хотелось бы, чтобы премьер-министр прошелся по нашему центральному рынку, посмотрел на цены. Ведь у нас край, он сельскохозяйственный. У нас продукты привозить ниоткуда не надо. Вот взять томаты, я имею в виду помидоры, да, картошка и прочее, очень дорого стоят. Не каждому по карману. Вот. Как бы это ни смешно и не грустно было. Цена на сахар выросла вдвое. И так далее, и так далее. На мясо, на прочие сельскохозяйственные продукты. И еще, конечно, по всем регионам премьер-министр проехаться не может, это понятно. Вот, ему докладывают, вот, и он, у него есть представители. Вот посмотрим, как и что будет происходить в Пикалево, но опыт и метод уже есть. Спасибо, до свидания.
Спасибо, Сергей, это было мнение Сергея из Армавира, а мы переходим к следующему звонку, это Николай из Брянской области. Николай, доброе утро. Как вы считаете, могут ли власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра?
Значит, всем доброе утро, буду очень короток. Если бы могли, а вернее, если бы хотели бы, то уж за 18 лет кризиса, который начался после развала Советского Союза, справились бы. Но на сейчас, смотрите-ка, клинцовские наши предприятия позакрыты, крупнейшие, текстильная фабрика, вернее, текстильных фабрик, три крупнейших, они не просто закрыты, похоронены. Но совершенно другие, на их территории совершенно другие какие-то структуры. Вот, что хочется дальше. То же самое заводы еще, я буду десятки наших клинцовских предприятий называть, но это просто времени мало. Сельское хозяйство, сплошнейший бурьян. Дальше, смотрите, значит, если бы они действительно хотели, как местные власти, так и центральные, бы не было, но пока вот имеем то, что имеем рынок, ну вот предыдущий слушатель приглашал к себе на рынок господина Путина. Я приглашаю у нас, клинцы, на рынок.
Спасибо, это было мнение Николая из Брянской области. У нас на очереди следующий звонок из Москвы. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте.
Как вы можете ответить на наш вопрос?
Я на ваш вопрос могу ответить только одним способом. Московские власти в лице Лужкова Юрия Михайловича, они не только не борются с кризисом, они являются, грубо говоря, локомотивами, которые тащат Москву в этот кризис глубже и глубже. Вы посмотрите, недавно Юрий Михайлович, красный как рак, кричал о том, что не будет подешевления площади в Москве, не будет более дешевого жилья. То есть не будет того, чтобы москвичи могли улучшать реально свои жилищные условия. Идет наживо, надо 1 миллиард, теперь 2 миллиарда. Они озабочены только наживой, к сожалению. Черкизовский рынок вот показывали, что там творится, а? Там же миллиарды, десятки миллиардов долларов наживаются в обход государству на фальсифицированном продукте. Исмаилов, вот этот богатей, Тельман Исмаилов, да, который нажился на грабежах, по сути, это грабление. Я сам как-то один раз покупал на Черкизе, там больше недели, месяца нельзя проносить товар, это же дрянь. Я один раз был, больше я там не беру. А посмотрите, что творится, какая грязь, какая нечистота. Говорили, закроют Черкизов, а он стоит и по сю пору. Значит, берут взятки колоссальные, все и сверху донизу.
Владимир, к сожалению, мы сейчас не можем выслушать ваших оппонентов. Хотелось бы, конечно, увидеть полную картину. Мы можем знать только ваше мнение. Для того, чтобы создать действительно правдивую картину, нам нужно знать мнение другой стороны. Ну, а сейчас из Москвы мы перенесемся в Мордовию. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Как у вас обстоят дела в вашем регионе? Смогут ли, по вашему мнению, власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра?
Без вмешательства центра нигде не будет порядка, как говорится, не только снизу доверху, но и самой сверху донизу. Потому что верховная власть все надеются, все привыкли сверху только бы руководили, указали. Примерно как вот рабочие Питера. 41 миллиард миллионов был должен, приехал примерно Путин Владимир, и сразу нашли 19 миллионов. Это неплохо своего рода, но и местные, эта ответственность лежит на верховных властителей, потому что все зависит от них.
Спасибо, это было мнение Николая из Мордовии. Я хочу зачитать сообщение от одного из наших радиослушателей, от Николая Павловича. Он считает, причем здесь центр, поступок Путина беспрецедентен. Ни один премьер, кроме него, не стал золотой рыбкой, потому что кризис от такого пиара не закончится. Ну что ж, сложно не согласиться с Николаем Павловичем. А я сейчас вновь приветствую в прямом эфире в нашей студии нашего обозревателя прессы Михаила Шевелева. О чем, Михаил, в этот раз будете говорить?
Доброе утро еще раз, Лейла. Речь пойдет о существенной заметке в газете «Ведомости», которая носит заголовок «К отставке готов». В ней речь идет о том, что Валерий Сердюков, губернатор Ленинградской области, подал в отставку в тот самый день, когда Владимир Путин посетил известный уже город Пикалево. По сведениям газеты «Ведомости», заявление губернатор Сердюков написал с открытой датой. Это сообщил источник, близкий к полпредству Северо-Западного федерального округа и один из руководителей «Единой России». Это произошло в тот день, когда Владимир Путин 4 июня лично на месте заставил собственников простаивавших пикалевских предприятий Олега Дерипаску и Филарета Гальчева запустить производство. Деньги на заработную плату и заем в 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию завода «Базалцемент» Пикалево выделил Внешторгбанк. Но претензии Путина не ограничились бизнесменами, утверждает газета «Ведомости». Под горячую руку попалась и областная администрация. Приводится цитата из высказывания премьер-министра Путина. «Никто не убедит меня в том, что руководство области сделало все, чтобы помочь людям. Когда я сказал, что собираюсь приехать в Пикалево, что мне ответили? Не надо, сказал губернатор Сердюков. Я вам покажу другое предприятие, которое недавно построили». Источник в окружении губернатора Ленинградской области подтвердил, что Валерий Сердюков написал заявление об отставке, но даты на нем не стоит, а написано оно еще в 2008 или, может быть, даже в 2007 году. Как утверждает источник газеты «Ведомости», близкий к администрации президента России, губернаторы, которые не обладают сильным административным ресурсом, у которых в регионах происходят конфликты элит, которые не способны обеспечить высокий уровень поддержки населения на федеральных выборах, действительно подавали такие заявления. Но чаще всего, утверждает источник газеты, Кремль просит это сделать за месяц-два до отставки, когда с губернаторами уже побеседует руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. Такое заявление могут попросить написать и руководители регионов, которые так или иначе проштрафились. Либо исправляй ситуацию, если не справишься, то до свидания. Еще в марте ситуацию в Пикалево, которая тогда уже назревала, губернатор Сердюков обсуждал с президентом Медведевым, а «Единая Россия» призывала губернатора действовать активнее. Тем не менее, ситуация созрела до того, что потребовала личного вмешательства премьер-министра Путина. Тем не менее, как утверждает газета «Ведомости», пока Сердюков демонстрирует лояльность федеральной власти, пока выделяются кредиты и пока ситуация в той или иной мере задемпфирована, отставка губернатору Сердюкову не грозит, но его заявление лежит, и она может последовать в любой момент. Из этого можем мы сделать один единственный вывод. Мы существуем не в системе, а в ситуации ручного управления.
Михаил, спасибо. Я напомню, что в прямом эфире был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев, с которым мы вновь встретимся через полчаса. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут. Пришло время напомнить заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший акционер ЮКОСа Владислав Чернышов подал иск к экс-руководителю компании Михаилу Ходорковскому и ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзлину. Тела еще двух горняков найдены спасателями на Украине в Донецкой шахте имени Скачинского, где произошла авария. Информация о смерти Дока Умарова нуждается в проверке, заявил президент Чечни Рамзан Кадыров. Канадские власти сообщают о депортации члена Иранской революционной гвардии за его участие в преступлениях против человечности. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Партия пиратов прошла в Европарламент.
Комментарии экспертов.
Виктор Ющенко дважды за год переиграл Владимира Путина.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев нашел способ поддержать Никиту Михалкова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Последствия урагана в подмосковном Краснозаводске будут устранены к 10 июня. Здесь ущерб уже оценили в 350 миллионов рублей. В 6 районах Подмосковья 150 населенных пунктов на какое-то время оставались без электроэнергии из-за обрыва линий электропередачи. Ураган нанес ущерб и объектам управления делами администрации президента на 20 миллионов рублей. О том, что уже сделано по восстановлению Краснозаводска, рассказывает Вера Володина.
Штаб по ликвидации последствий урагана в Краснозаводске сообщает, что 2/3 завалов деревьев уже вывезены, и эта расчистка продолжается. Работы завершены полностью на 13 из 42 жилых домов, это прежде всего ремонт фасадов и кровель. К началу недели в больницах все еще остаются 13 человек, один пострадавший в реанимации. А всего различным образом пострадало и обращалось за врачебной помощью 65 человек. На городском сайте Краснозаводска обновляется информация о производстве работ. В этих справках указано, в частности, что в оставшихся 29 домах будут продолжены кровельные и стекольные работы, и несмотря на то, что городу помогают бригады из других муниципальных образований, квалифицированных рабочих рук не хватает, сообщил представитель городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николай Пахомов.
Привлечены силы и средства 24 муниципальных районов Московской области. Кровельщики, стекольщики и прочие, те, которые нужны на ремонте крыш, там оконных рам, ну и прочь, вентсистем домов. Промышленные альпинисты работают, чтобы мы обрезаем все разрушенные балконы, которые мешают, трубы там, вент-трубы, которые висят. Все это мы убираем, и все это идет у нас, все по плану. Сейчас очень мало специалистов профильных, стекольщики, кто их обучает? У нас беда с этим делом сейчас. Во всей России.
Самая сложная ситуация в 4 домах, поэтому в штабе подчеркивают, что к 10 июня аварийно-восстановительные работы будут завершены в основном, но не в целом.
Вот у нас проблемы только с 4 домами по улице Новой, где прошел сам смерч. Остальные дома, которые имели повреждение крыш, окон, практически заканчиваются. Жилье, которое имело маленькие проблемы, они будут уже приняты фактом. Останется у нас проблемные, я говорю, вот 4 дома по улице Новой. 1, 3, 5, 7. Эти дома самые большие разрушения получили.
Именно в этих домах были разрушены внутриквартирные и внутрикомнатные перегородки, в том числе и между квартирами. В городе считают чудом, что никто не погиб во время смерча. Да, собственно, все эти дни ходят слухи, что быть того не может, чтобы не было погибших. Городскому главе, а также районному главе не раз приходилось опровергать эти слухи. Самым социально незащищенным оказывается материальная помощь. Она невелика, рассказал руководитель отдела соцзащиты Татьяна Сорокина, пока к ним обратилось примерно 120 семей.
Единовременная материальная помощь в связи с стихийным бедствием. Есть такое постановление правительства Московской области об оказании единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Приоритет, конечно, дается малообеспеченным слоям населения, людям, которые не трудоспособны или уже не могут работать. Это пенсионеры, инвалиды. Семьи, где есть дети, многодетные семьи. Вот они пишут заявление, у нас рассматривает комиссия. Первое уже заявление рассмотрено, это было в пятницу вечером. Денег выделено, естественно, мало для такого масштаба. Ездили, обследовали. Картина, конечно, ужасная в некоторых квартирах, не во всех, в некоторых квартирах.
Оба моих собеседника с недоверием отнеслись к заявлениям в прессе о стихийных митингах горожан, недовольных медленным процессом восстановления жилья.
Обращаются по телефону. телефон вот ко мне, я записываю просьбы. У нас же и пожилые, и инвалиды, и участники войны. Получили разрушение, у них ни окон нет, мы в первую очередь им стекла вставляем.
В Краснозаводске продолжают восстанавливать энергоснабжение, телефонную связь, систему уличного освещения. Ремонтируют 7 социальных учреждений. Значительно пострадала школа номер 1 и музыкальная школа. В поврежденных 42 домах проживают почти 10 тысяч человек, в том числе 1500 детей. Нет точных данных о пострадавших автомобилях. По одним источникам их меньше сотни, по другим больше 300. Повреждения все еще оценивают квадратными километрами и метрами. 3 квадратных километра составляет площадь сплошных завалов из деревьев и обломков крыш, 35 тысяч квадратных метров разрушенных кровель, 30 тысяч квадратных метров разбитых стекол. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Завершает первый час утренней информационной программы «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американская армия отвергает солдат с нетрадиционной сексуальной ориентацией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новый Ирак не отвечает за деяния прежнего режима, по крайней мере, в стенах американских судов. В понедельник Верховный суд США отменил решение апелляционного суда в пользу истцов, требовавших от Ирака почти миллиардной компенсации за моральный и физический ущерб, причиненные им самим и их родственникам режимом Саддама Хусейна. Американские граждане могут предъявлять подобные иски к странам, поддерживающим терроризм. Среди тех, кто предъявил претензии Ираку, например, бывший корреспондент CBS, который был похищен иракцами во время войны в Персидском заливе и, по его словам, был подвергнут пыткам. Многомиллионные иски иракскому правительству вчинили и дети двух американцев, работавших в Ираке и подвергшихся грубому обращению во время ареста. Дети же, по их словам, испытали глубокое психологическое потрясение. Верховный суд счел, что нынешнее иракское правительство обладает иммунитетом к подобным претензиям вследствие специального закона, принятого Конгрессом 6 лет назад. На совершенно несвойственный для себя шаг кардинальное снижение цен на популярный продукт пошла корпорация Apple в ответ на трудную экономическую ситуацию. На ежегодной конференции программистов, работающих над созданием программ для Macintosh и айфонов, компания объявила о том, что она снижает цену на нынешнюю модель айфона наполовину, до $99. Но при этом она представила новую модель, более мощный iPhone с вмонтированной видеокамерой и другими незначительными инновациями. Цена такого iPhone дойдет до $300. Как отмечают эксперты, впервые главной темой подобных конференций стало не представление новой продукции, а снижение цен. Помимо телефонов, Apple снизил цены и на свои компьютеры, десктопы и ноутбуки. Стоимость даже самых современных моделей упала на $300. От рецессии не может уберечься даже легендарный Apple. Военнослужащим с нетрадиционной сексуальной ориентацией придется либо продолжать держать ее в секрете, либо распрощаться со службой в армии. Таков результат отказа Верховного суда принять к рассмотрению иск капитана Джеймса Пьетрангело, уволенного из армии после того, как стали известны его сексуальные предпочтения. Надежды на то, что американская армия изменит свое отношение к идее службы в ее рядах гомосексуалистов, были сильны в последнее время, после того, как стало известно, что огромное число высококвалифицированных армейских специалистов, владеющих иностранными языками, например, арабским, было вынуждено уйти в отставку по этой причине, рассказывает Владимир Морозов.
Ранее апелляцию капитана Пьетрангело и 11 других геев, ветеранов вооруженных сил, уволенных со службы, не принял к рассмотрению суд в городе Бостоне. Тогда капитан обратился в Верховный суд, доказывая, что ограничение на прием гомосексуалистов в армию противоречит Конституции страны. Верховный суд США с этим не согласился и рассматривать обращение ветерана не стал. Джеймс Пьетрангело добивается восстановления в армии и полной отмены правила, по которому туда не принимают людей, не скрывающих, что они гомосексуалисты. Они могут служить, если соблюдают правила, введенные во время президента Билла Клинтона в 1993 году. Суть правила сводится к формуле «Don't ask, don't tell» – «Не спрашивай и не говори». То есть, если ты помалкиваешь о своих сексуальных предпочтениях, то служи себе на здоровье. Твое начальство и сослуживцы не имеют права задавать тебе никаких вопросов. Но если ты открылся, тогда извини. Говорит представитель геев и лесбиянок лейтенант Дэниел Чой.
Я для того и закончил военное училище Вест-Пойнт, чтобы пойти на войну, если моя страна воюет. Но мне не дают такой возможности, потому что я гей. Я хочу служить моей стране. Помочь таким людям обещал во время избирательной кампании Барак Обама. Он говорил, что для пересмотра действующих правил создаст специальную комиссию, включив в нее видных военных, в частности, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джона Шаликашвили. Комиссия не создана, и геи недовольны. Они требуют, чтобы президент издал указ, запрещающий увольнять гомосексуалистов с военной службы. Барак Обама не спешит. На него давят и с другой стороны. Многие военные требуют, чтобы отсев геев и лесбиянок из армии проводился еще строже, потому что их присутствие в вооруженных силах может подорвать дисциплину и сплоченность. Позицию Пентагона подтвердил его представитель Гив Моррел.
Don't ask, don't tell is the law of the land. We can't willy-nilly choose which laws we wish to abide by and those we don't.
Министерство обороны соблюдает действующие законы, пока Конгресс не принял другие.
Until Congress acts otherwise.
Член Конгресса из штата Калифорния Эллен Таучер предложила отменить какие-либо ограничения на службу геев в армии. Но демократическое большинство Конгресса не спешит поддержать Таучер. К резким переменам не располагают обстоятельства, в которых находится страна, ведущая военные действия в Ираке и Афганистане.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете «Время свободы». В 13 часов 7 минут не пропустите программу «Час прессы». Что будет с миром, когда кончится нефть? О роли нефти в истории размышляют главный редактор русской службы BBC, автор книги «Нефть. Чудовище и сокровище» Андрей Остальский и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Ведет программу Елена Рыковцева. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, могут ли власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра. Мы ждем ваших смс-сообщений на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России, и уже через полчаса мы с вами вновь сможем общаться в прямом эфире.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство внутренних дел провело операцию по задержанию Кобы Атанадзе, Левана Амиридзе и Гии.
Сейфуддин Казиахметов был убит у подъезда своего дома на улице Ирки.
Пятитомный доклад комиссии шокировал ирландское общество.
Ракета Сиджил-2, которая содержит передовые технологии, была запущена сегодня и попала...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.